Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – игумен Иоанн Рубин, руководитель научно-издательского центра изучения наследия равноапостольного Николая Японского. Добрый день, отец Иоанн.
Добрый день, Александр. Приветствуем всех телезрителей замечательной программы «Плод веры».
Я когда общаюсь со священниками, с мирянами, которые занимаются миссионерской деятельностью в других странах, задаю всегда вопрос, а стоит ли вообще куда-то ехать? Неужели у нас в России все так хорошо, что миссионерством мы должны заниматься за рубежом? Если говорить о святителе Николае Японском, ну и вообще о ситуации сейчас, насколько это оправдано, вот такое миссионерство в других странах, связанных с другой религией?
Ну, видите ли, если говорить о равноапостольном Николае Японском, это тема православия в Японии. Тема непростая, но коль скоро такое явление, как православие в Японии, оно возникло, оно существует, значит, есть какая-то ответственность русской церкви перед японской церковью, есть необходимость сохранять эту духовную связь. Ну, а если говорить о равноапостольном Николае, то существует такой тезис, что в наши дни равноапостольный Николай, он как бы возвращается к нам из Японии. Поэтому его наследие в Японии, да, духовное наследие, оно чрезвычайно востребовано и в жизни нашей церкви.
Для вас лично что стало точкой, которая повернула ваш взгляд к святителю Николаю?
В 2013 году я защитил кандидатскую диссертацию. И поскольку у меня была историческая тема, я поехал в наш центральный исторический архив в Санкт-Петербурге, Российский государственный исторический архив. И там, ну, работал над своей темой. Это было уже после защиты, то есть мне хотелось, поскольку этот процесс меня увлек, несколько более расширить вот этот потенциал. Но один замечательный друг, наш сподвижник, Николай Владимирович Садовский, которым, я думаю, тоже мы сегодня вспомним, он достоин этой памяти, вот он посоветовал мне просто познакомиться с материалами, с архивными делами, которые содержат в себе информацию, наследие равноапостольного Николая Японского. Так началось мое знакомство вплотную, поскольку я был очень удивлен тем, что вот тот огромный объем рукописей равноапостольного Николая, который хранится в Российском государственном историческом архиве, он, конечно, знаком исследователям, но многие эти документы не были введены в научный оборот. И вот меня посетило такое необыкновенное чувство, я держал в руках вот эти исписанные его почерком листы, которые, собственно, являются святыней, потому что вот мы приезжаем, например, в Дивеево, там лежат личные вещи, например, преподобного Серафима Саровского, какие-то там инструменты, которыми он пользовался. Люди благовинно поклоняются этим предметам. А здесь у меня в руках были вот эти, значит, листы, исписанные его рукой, его рукописи. И я даже начинал эту работу из того, что я приложился благовинно к этим листочкам. И потом уже начинал это все изучать, читать, что-то конспектировать. И так возникла идея создания труда, большого труда, собрания наследия равноапостольного Николая Японского. Незадолго до этого вышло замечательное тоже издание, многотомное, трудов святителя Иннокентия, митрополит Московского и Коломенского. Вот мы решили с коллегами создать тоже нечто подобное. Вот уже у нас несколько томов выпущено такого труда, собрание трудов равноапостольного Николая Японского. Вот я держу первый том, а так планируется 10 томов, потому что действительно наследие чрезвычайно обширно. Но если говорить о каком-то личном отношении к равноапостольному Николаю, я бы сказал так. В жизни современного человека церкви этот образ чрезвычайно востребован, потому что равноапостольный Николай – личность удивительно цельная, удивительно целеустремленная. И когда мы в церкви приступаем к осуществлению какой-то задачи, какой-то миссии, просто работы, которые осуществляет, например, клирик церкви или прихожанин, или какой-то человек, который трудится во благо, общее благо церкви, он неизбежно встречает какие-то сложности на своем пути, какие-то препятствия. Вот равноапостол Николай, он является замечательным примером преодоления этих препятствий, потому что тот путь, который он прошел, чрезвычайно сложный. И было очень много искушений, было очень много таких поводов бросить все и уехать из Японии. Но он, однако же, он остался верен своей задаче, своему предназначению и увенчан прекрасным венцом в лике равноапостольных.
Мы подробнее еще поговорим, но все-таки давайте вспомним тот момент, когда вы впервые прикоснулись к этим рукописям. Что там? О чем он писал?
Ну, если вообще в целом его наследие, письменное наследие характеризовать, то картина складывается приблизительно следующая. Очень обширно его наследие в виде дневников, то есть вот издано 5 томов дневников равноапостола Николая. Это издание появилось в 2004 году. Выпустил издательство «Гиперион», а таким вдохновителем, организатором этой работы и, так сказать, человеком, благодаря которому это многотомное издание появилось, был японский профессор Накамура Киноски. Вот благодаря ему это появилось, хотя, конечно, там был большой коллектив авторов, и надо низко поклониться им, потому что они проделали огромную работу. Вот это то, чем занимался равноапостол Николай практически всю жизнь. Он писал дневники. Чтение их очень интересно, хотя непросто. Непросто читаются. Нужно вот именно, так сказать, глубоко проникнуться этой темой. И они много очень дают. Но начали мы вот первые 2 тома нашего издания. Они включают в себя официальные документы. Равноапостол Николай, он писал отчеты, такие обширные отчеты в Святейший Синод. И существует достаточно обширный фонд переписки. Вот официальные переписки, которая дает такую замечательную картину роста православия в Японии. Вот именно статистического такого роста, формирования японской православной церкви. Поэтому вот мы посвятили в нашем проекте первые 2 тома именно изданию официальной переписки. Вот звучит как бы скучно, там официальная переписка, что-то такое. При том, что мы публиковали вообще все, включая там какие-то документы, ну, может быть, не очень интересные, какие-то финансовые отчеты, но именно была принята такая идея, потому что из вот этих вот малых частей складывается объемная картина. И, конечно, писал он в основном свои отчеты интересным языком. То есть там была такая формальная статистическая впереди справка шла, а потом вот именно он писал о конкретном этапе жизни, что переживала японская церковь вот в тот или иной момент своего существования, да? Что переживал лично он, чем оправданы были какие-то успехи и неудачи миссионерской деятельности в Японии. Вот это то, что называется официальной перепиской. Кроме этого, была очень обширная переписка с частными лицами, самыми разными людьми, начиная там, от подвижников Святой горы Афон, оканчивая флотскими офицерами. Вот, они дружили с замечательным флотоводцем русским Макаровым, который трагически погиб в начале русско-японской войны. Это была дружба через всю жизнь практически у них, и она связывала. И с учеными, так сказать, есть переписка. И, естественно, с священнослужителями и в Японии тоже. Так сказать, он писал письма, причем письма писал даже по-русски японским православным священнослужителям. Вот это тоже обширный такой объем, часть наследия равноапостола Николая. Кроме того, равноапостол Николай был ученым. Он был практически первым русским японистом. Осуществляя многочисленные путешествия, он всегда изучал историю, культуру, быт японцев. И это тоже отражено в его наследии. Вот один из томов нашего многотомного издания мы хотим посвятить именно его научным трудам, которые он публиковал в России. Ну и, конечно же, он был гомилет, он был проповедником. Собрание трудов, гомилетических проповедей равноапостола Николая было издано в Японии. Оно ожидает перевода на русский язык. Вот это тоже была часть его такого обширного вклада в развитии японской церкви. Был рнопост Николая и переводчиком. То есть тоже через все свое пребывание в Японии занимался переводами. Скончался он, завершая перевод «Цветной триоди» в 1912 году. А до этого он переводил и священное писание, катехизическую литературу. Но в основном занимался трудами по переводу богослужения, потому что это была насущная необходимость вот, молодой японской церкви. И создал такую коллегию, общество переводчиков, которое называлось по-японски «Аяйся». Вот там трудились японцы, принявшие православие. И благодаря этому обществу в дальнейшем японцы познакомились с русской литературой, которая очень востребована в Японии. Японцы уделяют большой интерес по сей день изучению русской литературы. Они воспитали литературоведов, есть специалисты в области изучения наследия Достоевского, Толстого, Чехова. Это все благодаря вот рнопосту Николаю, который ну, посеял это семя культурного плана. Но о чем еще можно сказать в плане вот наследия рнопоста Николая? Он насадил такую традицию ежегодного проведения соборов. Причем вот эти вот протоколы соборов, они тоже печатались. И существует большой такой фонд. Мы тоже планируем в нашем издании посвятить определенную часть вот именно тому наследию, которое сохранилось в виде протоколов этих соборов и того, что говорил рнопост Николай в ходе этих заседаний, каким образом его мысль проявилась как архиерея, как правящего святителя японской церкви. Ну, вот это как бы краткий такой обзор наследия рнопоста Николая, то, чего мы изучаем, то, что мы изучаем, и то, что находит отражение вот на страницах этого многотомного издания.
Важно дополнить, если кто-то из зрителей не знает или не помнит, что 50 лет святитель Николай посвятил служению в Японии. За, конечно, такой период многое было произошло, о многом он писал, и, безусловно, трудов оставил очень много, которые требуют изнания. Но давайте вернемся в начало. Как так произошло, что он выбрал свое служение именно в Японии? Или его выбрали? Как это было?
Да, это очень интересная история. Я бы даже предложил ее рассмотреть в контексте истории вообще миссионеров Русской Православной Церкви, потому что не один рнопост Николай вот, был призван так, как удивительно это произошло. Рассказывает он в своих дневниках, в биографических произведениях о нем, а из его слов, так сказать, передает эту историю следующим образом. Обучаясь в Петербургской духовной академии в 50-е годы 19-го столетия, рнопост Николай был увлечен рассказом одного профессора о жизни, бытии китайской православной духовной миссии, которая в дальнейшем стала как бы матерью для японской православной, российской духовной миссии в Японии. В дальнейшем вот, он читал записки флотского офицера Головина, который в начале 19 века оказался в японском плену. И вот это тоже его очень вдохновило, заинтересовало тем. Он стал знакомиться уже тогда вот, с темой Японии. Вот само непосредственно призвание к миссионерскому служению в Японии произошло следующим образом. В 1859 году в Японии был построен первый православный храм на территории российского консульства в городе Хакодате. Это северный остров Хоккайдо. Вот крестным отцом Японской православной церкви был российский консул Иосиф Гашкевич. Тоже личность очень интересная. Он был выпускником тоже Петербургской духовной академии и перед направлением в Японию некоторое время трудился в китайской духовной миссии. Поскольку эта миссия в Китае, она выполняла две функции. Это была дипломатическая миссия и духовная миссия. Причем первая даже часто оказалась на первом месте. Это дипломатические отношения. Так вот, Гашкевич, который приобрел определенный опыт дипломатический в Китае, он был направлен в качестве первого русского консула в Японию. И в Хакодате пожелал построить храм на средства вот его, на средства флотских офицеров, которые заходили на своих судах в этот порт, была построена небольшая церковь во имя Воскресения Христова. Там был священник отец Василий Махов, который по нездоровью и по, так сказать, ограниченному, ну, что ли, своему образованию, он не мог выполнять тех функций, которые, в общем-то, на него возлагались. И поэтому Иосиф Гашкевич написал такое обращение в МИД, обращение к Духовной академии, где приглашались молодые люди с богословским образованием отправиться в Японию для того, чтобы совершить служение в этой церкви и проповедовать Евангелие местному населению. Конечно, это была такая дерзновенная идея, потому что на тот момент еще продолжалась эпоха сёгуната. Как мы знаем, начало вот этой эпохи в истории Японии связано было с запретом христианства. И этому принципу сёгуны, военные правители Японии, не следовали вплоть до завершение данного периода, то есть до 1868 года. То есть вот отец Николай и приехал, еще застав вот эту вот эпоху сёгуната. Но, тем не менее, вот его эта идея поразила, и, как он пишет в своих воспоминаниях, он был сильно объят этим приглашением, тотчас отправился в приемную ректора. Епископ Нектарий Надеждин тогда управлял Петербургской духовной академией и выразил свое желание ехать, приняв постриг. Интересно отметить, что многие его сокурсники тоже желали отправиться в Японию, но приходскими священниками, заключив брак. А вот именно решение его принять монашество, оно как раз и сыграло здесь свою положительную роль, и именно на него пал выбор для того, чтобы отправить молодого иеромонаха Николая в Японию в качестве вот священника консульской церкви. Так произошло вот его определение, его судьбы. Вот мы говорим о том, что в контексте истории других миссионеров, ведь действительно это очень интересный такой момент изучения истории российской, истории миссии Русской Православной Церкви. Вот как тот или иной знаменитый миссионер был призван. Вот, например, святитель Иннокентий Московский ведь тоже получил приглашение, отказался сначала, отказался. Молодой священник в Иркутске, жена, дети. И тут ехать совершенно куда-то на край света в опасное путешествие. Но вот путешественник, который рассказывал о том, каким образом осуществляется миссия православия на Алютских островах, на Аляске, вот он его очень вдохновил такими повествованиями о том, что эти алюты, они как дети, они с такой детской непосредственностью воспринимают веру православную. Это коснулось его сердца. Вот он, значит, вернулся все-таки к архиерею и написал это прошение и отправился в этот путь. А вот, например, знаменитый тоже миссионер, практически автор идеи Российского православного миссионерского общества, архимандрит, преподобный архимандрит Макарий Глухарев, тоже представитель ученого монашества. Не очень благополучно сложилась его судьба, он там был ректором одной семинарии, его отправили на покой. И вот он оказался в Глинской пустыне, тоже знаменитый монастырь, где занимался переводами святых отцов с древнегреческого языка на русский. Сидел где-то там за печкой, больной. И вот заходит, так сказать, некий паломник, говорит: что ты здесь сидишь? Отправляйся на Алтай. Там нужны твои знания, там нужен твой потенциал. И вот его тоже увлекла эта идея, отправился, стал апостолом Алтая, первым основателем Алтайской православной духовной миссии, которая в XIX веке была образцовой миссией, считалась образцовой миссией. Вот начало было положено отцом Макарием Глухаревым. Поэтому и вот в жизни ранапостола Николая вот это вот такое событие, которое в одночасье изменило его жизнь, он был, в общем-то, светским человеком. И говорит в своих воспоминаниях, что незадолго до монашеского пострига он там лихо отплясывал на свадьбе каких-то там своих родственников, не помышлял о том, что ему придется скоро надеть клобук и отправиться в этот далекий путь. Но, тем не менее, Господь управил так, что вот его судьба сложилась таким образом.
Меня поразило, и вы об этом отчасти начали говорить, с какими трудностями, как, в общем, непросто и долго преодолевал святитель Николай эти трудности. Ведь он приехал, вообще не зная японского языка. И если я не ошибаюсь, он 8 лет ежедневно по 14 часов изучал очень сложный для него язык, который он называл, возможно, даже самым сложным в мире.
Да.
А в эти 8 лет удавалось ли ему общаться с местным населением? Или он только и занимался что изучением языка и служил в храме для русских моряков?
Да, это очень интересный эпизод, интересный этап жизни Рнапоста Николая. Вот в третьем томе нашего издания мы опубликовали письма иеромонаха Николая вот этого периода с 1862 по 1870 год. Вот он был это время в Японии. В 70-м году он приехал в Россию, и была учреждена Российская православная духовная миссия в Японии. И он в качестве архимандрита возглавил эту миссию. А вот первые годы он находился в качестве консульского священника, как я об этом уже сказал. И здесь очень важно отметить, что на пути в Японию Рнапост Николай повстречался со святителем Иннокентием Московским. Это была очень судьбоносная такая встреча, потому что они вместе находились в городе Николаевск-на-Амуре, дожидаясь открытия навигации. И это был длительный период. И вот он очень много почерпнул из этих бесед владыки Иннокентия, который тогда был архиепископом Курильским, Алеутским и Камчатским. Такой был у него титул. То есть он на тот момент уже осуществил обширную деятельность на Алеутских островах, на Камчатке и в Якутии. То есть это был для него такой подарок необыкновенный, промыслительный подарок от Бога. Да? И вот, видимо, его очень вдохновила вот эта личность, его рассказы, те советы, которые он давал непосредственно от молодому миссионеру. Главный совет, который он дал, это именно было изучение языка, культуры местного народа. Дело еще вот в чем. Ведь доселе русские миссионеры в основном направлялись в страны дикие. И их миссия назначала для туземцев еще и приобщение к цивилизации. Вот, например, тот же самый владыка Иннокентий, он лечил аборигенов, он там создавал для них алфавит, азбуку, там, письменность и все прочее. А Рнапост Николай приехал в страну с особенной культурой, с особенной историей. Общаться с людьми, которые на иностранцев посмотрели и смотрят, кстати говоря, сейчас как на варваров. В этом заключалась сложность его миссии. И вот первые 8 лет, ведь он не совершил ни одного крещения. Почему? Он дождался такого момента, когда он мог бы о себе зарекомендовать как человека, который полюбил эту страну, который свидетельствовал свои добрые намерения в отношении японцев, и который действительно хорошо знает их жизнь и обычаи, их культуру. И вот вы правильно отметили, что он сразу же стал заниматься вот изучением, скрупулезнейшим изучением языка и культуры. Нанимал нескольких учителей одновременно, потому что один учитель там не справлялся, уставал. Вот такова была его целеустремленность. Да. Ну и потом он стал посещать в Хакодате различные культурные центры, религиозные центры. Даже вот интересная такая описывается эпизод был. Он пришел, значит, в один буддийский храм. Там было много посетителей. И вот, значит, бонзы, служитель, так назывались тогда, бонзами. Он увидел, что пришел иностранец. И нет места. Он взял, значит, освободил алтарь этого буддийского храма и посадил его прямо на этот алтарь. Вот такой был интересный отклик, отзыв, хотя, в общем-то, японцы, конечно, они в тот момент относились с большим недоверием и с опаской, даже часто с озлобленностью в отношении иностранцев. Но, тем не менее, вот, видимо, его уже знали хорошо и приветствовали его интерес к изучению вот их культуры, их менталитета, их языка. Он посещал также различные собрания местных риторов. Это вот такая была культура в Японии. выступлений, словесных выступлений, которая, кстати говоря, была воспринята равноапостолом Николаем в образовательном процессе Токийской духовной семинарии в дальнейшем. И вот это тоже была такая школа его проникновения в такую глубокую толщу народных культурных традиций. Вот. Что в дальнейшем обусловило, конечно, большой потенциал миссии православия в стране восходящего солнца.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Благодарим за внимание. Всем Божье благословение да способствует в ваших делах.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.